новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Можно ли спасти пропавших без вести при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС? Годовщина августовского путча 91 года. Будут ли выплачены компенсации пострадавшим от авиакатастрофы, произошедшей перед Московским авиакосмическим салоном? Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой теме этого часа нашей программы. Речь пойдет о последствиях авиационной катастрофы, которая произошла накануне начала МКАС. МАКС. Власти Московской области намерены оказать помощь тем, кто пострадал от падения столкнувшихся в воздухе истребителей. Недовольный публикациями в прессе, губернатор Борис Громов сообщил, что будет проведена рекультивация земель местных дачников, а самим им будет выплачена компенсация за потерянное имущество. На сайте организатора МАКС-2009 названа юридическая фирма, которая будет рассматривать претензии, связанные с причинением вреда жизни, здоровью и имуществу. Сами дачники пытаются понять, кто заплатит за нанесенный им ущерб, рассказывает корреспондент «Свободы» Вера Володина.
Садовое товарищество «Сосны» — это сады одной из войсковых частей. Председатель товарищества, полковник в отставке Петр Слонов, как оказалось, более доверяет чувству совести, чем силе закона.
Мне сказали, что этот вопрос политический, и не надо будет ни на кого давить. У людей есть простое понятие «совесть». Я думаю, эта совесть все-таки проснется. Это трагедия, простите, не районного масштаба.
В Соснах прежде всего московские дачники, поэтому после того, как районные власти заявили, что по закону смогут помочь только жителям Раменского района, возникли резонные вопросы. Кто займется восстановлением разрушенного? Петр Слонов объясняет происхождение слухов о том, что осколки предложили вывозить самим дачникам таким образом.
Женщина, вы понимаете ее состояние, что-то говорит, рассказывает, что ей сказал солдат внутренних войск, что значит вывозите сами весь этот мусор, будете возить. В связи с тем, что военный прокурор там работал, они, значит, до уборки остатков воздушного судна всякие работы нам не разрешались. Демин присылает сюда бригаду, которая начнет устранять мелкие повреждения домов. Где-то там пробита крыша, что-то, как говорится. Если, значит, успеем вывести, начнем вывозить строительный мусор. Ну, не знаю, как это назвать, люди могут горчиться, владельцы, остатки домов, давайте назовем, то, что осталось от домов. Полностью сгорело 3 дома. Значит, ну, мелкие повреждения, назовем так, на 6-7 домах. Крыша шиферная пробита. Глава администрации дал добро на бесплатный вывоз на полигон. В случае необходимости, военный не будет справляться, даст еще технику дополнительно. Прибыли, скажем так, комиссия, которая определила, они все обошли, осмотрели, описали все повреждения, вот этот ущерб, все прочее. Ну, вы сами понимаете, такой большой ущерб Раменский район не поднимет. Ко мне приехала представитель юридической фирмы, достаточно большой десант такой был, представители организации МАКС. Они, значит, наняли эту компанию, заключили договор, чтобы она представляла свои интересы. Они мне пообещали, а сказали, я их сразу попросил, когда они приехали, я говорю, давайте мы пока с компенсацией на секунду в сторону отставим, а давайте-ка мы людьми займемся. Человек в тяжелом состоянии. Я их попросил сегодня же прибыть в 36-ю больницу.
Пока какая-либо помощь от страховой компании, как утверждает Слонов, врачам не понадобилась. В наиболее тяжелом состоянии остаются муж и жена Елизаровы, а на месте их сгоревшего дома со вчерашнего дня ведут расчистку солдаты. С того времени соседи по даче могли подойти к месту ЧП. Одна из них – Кира Александровна.
Пустили первый день, вот мы пришли посмотреть. Мы были, прибежали сюда, когда тут все полыхало, когда тут гарит. А потом здесь как пошли, это самое ФСБ снимали показания, милиция снимала показания. Вот разбирают, видите, военные разбирают, это возят все. А как это будет решаться? Это приезжал сюда, по-моему, страхкомпания. Это одним днем не решается. Дома она еще не успела застраховать. Она только построила себе шикарную виллу. Вот шикарную. Вон машина лежит. Мебель купила и беседку построила только что. И не застраховалась.
До приезда скорой и спасателей пострадавшим пытались помочь соседи. С одним из них, дачником из соседнего товарищества и очевидцем крушения истребителей, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
владелец этого дома возле пожара, прямо возле огня у самого стоял. Мы к нему подбегаем, он спина обгоревшая вся, затылок тоже обгоревший. Мы к нему чего как, он в шоке, естественно, он ничего не говорит, мы его отводить, он обратно, то есть вагон идет. Соседи говорят, семья, там жена в доме. Но потом, как оказалось, жену, видно, взрывной волной выбросила, она то ли на крыльце была. Очевидцы, соседи сказали потом уже, когда мы уходили уже, когда спасательные службы приехали, чтобы им не мешать. Мужчина этот в шоке, но мы смотрим еще соседи, мы его соседям передали, они там какую-то помощь ему первую оказывать стали. Ну, а мы побежали там в две разных стороны, получается. Сашка в одну сторону, я в другую. Ну, как бы по горящим участкам смотреть, есть там люди пострадавшие, что происходит. Забежал на один из участков, там двое человек сидят тоже возле дома горящего. Ну, тоже в шоке, естественно. Как бы никуда ничего не идут, прям на участке находятся, стоят, смотрят, как дом полыхает. Сказал то, что надо уходить, сгорите. За руки взял и вывел через калитку. Ну, там тоже толпа уже, народ зевак стоял. Я туда их отвел, говорю, помогите, первую помощь окажите. Ну, а сам дальше побежал.
Петр Слонов рассказал о неприятном и типичном для ЧП, когда трагедия собирает не столько помощников, сколько зевак.
Люди бежали, собирали, тащили все эти обломки кто куда. Пришлось с грудными детьми люди бежали посмотреть, как горит самолет. Я в ужасе был. Простите, я никогда в жизни не ругаюсь матерными словами. Вот у меня мегафон, я столько сказал матерных слов за этот некоторый момент. А люди в основном сбежались, хотя место было крайне опасное. Вытащили все свои эти, давай снимать. Ой, что-то там. И причем, значит, они побросали машины, велосипеды, невозможно было пройти пожарным машинам. Когда я закричал, дал команду машинам давить все, только тогда люди, значит, стали все убирать.
Московские власти собираются выплатить единовременно по 50 тысяч рублей москвичам-дачникам, получившим травмы и находящимся на лечении в больнице. Пока так и неизвестно, какой будет компенсация владельцам пострадавших дачных участков, и люди решили добиваться полной компенсации через суд. Их интересы будет представлять известный адвокат Игорь Трунов, с которым побеседовала моя коллега Лейла Гениатуллина.
Ко мне обратилось несколько родственников потерпевших и самих потерпевших, которым причинен имущественный вред и физический вред. Одна из потерпевших находится в критическом состоянии в больнице с ожогами 80% тела. Естественно, что это требует возмещения вреда. Сейчас мы с родственниками встречаемся и начали сбор документов и готовим предварительные переговоры с ответчиками. Ответчиками является Министерство обороны. Оно предпринимает определенные действия в части мирного урегулирования. Я не знаю, насколько эти цифры будут реальными, насколько желание мирного урегулирования будет реальным. У меня есть определенные сомнения, которые базируются на прошлом опыте сотрудничества и попыток мирных урегулирований с Министерством обороны. Тем не менее, мы не исключаем такой возможности, что Министерство обороны возместит вред в полном объеме, и до суда это дело не дойдет.
А вот недовольство тем, что рядом с дачами тренируются истребители, возможно, потихоньку забудется, и в соснах продолжат восхищаться мастерством военных летчиков.
Мы не думали о том, что может упасть, просто мешали. Я-то не наблюдала, я смотрела, так играют красиво, думаю, я еще сказала, вперед, Россия!
Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В Москве 17:15, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели обнаружили сегодня тело еще одного погибшего в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, сообщили в МЧС России. По данным МЧС, число жертв достигло 13. Росстрах сообщает о 18 погибших. До 25 возросло число погибших при взрыве у здания РОВД в Назрани 17 августа. Люди, захватившие сухогруз «Арктик Си» с 15 российскими моряками на борту, требовали выкуп и за невыполнение их приказов угрожали взорвать судно, сообщает Министерство обороны России со ссылкой на членов экипажа. Эксперты установили предварительную причину катастрофы двух истребителей Су-27, которая произошла в воскресенье в Подмосковье. Действующий губернатор Свердловской области Эдуард Россель стал одним из трех кандидатов, которых «Единая Россия» намерена предложить президенту на пост главы жителей региона. Власти Грузии освободили 10 активистов оппозиции из списка, переданного на прошлой неделе представителями оппозиционных партий руководству грузинского МВД. Международный институт прессы, базирующийся в Вене, крайне обеспокоен смертью известного азербайджанского журналиста Наврузали Мамадова. 68-летний Мамадов умер в понедельник в тюрьме, где отбывал 10-летний срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Ирана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания, блоги, видеоблоги. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Продолжим разговор о новостях. Активисты партии «Яблоко» сегодня традиционно отмечают православный праздник «Яблочный Спас». С утра они пытались угостить фруктами сотрудников отделения внутренних дел Китай-города. Молодые люди в воскресенье, задержанные в ходе акции на Красной площади, принесли милиционерам 30 килограммов зеленых яблок и хотели собрать подписи для участия в выборах в Московскую городскую думу. В сегодняшнем маршруте яблочников Тверской суд и храм Преображения Господня на Преображенской площади, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Яблочники с яблоками к 10 часам утра приехали к Китай-городскому отделению милиции. Их ждали железные заграждения и вооруженные бойцы ОМОНа. Присутствие сотрудников правоохранительных органов молодых людей не смутило, и в считанные секунды они развернули у отделения пункт сбора подписей для регистрации своих кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые пройдут в октябре. Там же прохожим раздавали зеленые яблоки. Милиционеры от фруктов принципиально отказались. Говорит член молодежного яблока Максим Круглов.
Сегодня яблочный спас. Мы хотим поздравить нашу дорогую милицию с этим праздником. Они люди подневольные, у них очень много проблем, да, и вот в этом смысле мы хотим им посочувствовать, поощрить. Это такая традиция яблочного спаса. Вот раздавать яблоки, как бы, ну, вот обездоленным, да, вот не очень благополучным таким. Вот, конечно, это такой некий политический жест. Все-таки партия у нас называется «Яблоко», праздник «Яблочный спас». Ну, тем самым мы вот купили очень хорошие, да, красивые яблоки. Зеленые, такие полные, сочные. Но вот мы хотим показать, в общем-то, что партия «Яблоко» тоже является хорошей партией, да, наполненной политическим, реальным политическим содержанием, и то, что, в общем-то, эта партия действительно способна принести пользу.
Место для своей акции яблочники выбрали неспроста. В воскресенье на Красной площади часть активистов пыталась организовать такой же сбор подписей, как и сегодня, но все они были задержаны сотрудниками Китай-городского отделения милиции, после чего их припроводили в Тверской суд. 7 из 10 задержанных во время этой акции грозит штраф до 1000 рублей. 3 активистов, которых обвиняют в сопротивлении действиям сотрудников милиции, могут задержать на 15 суток, говорит лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Мы добрые люди, мы не помним зла. Вот нас, они нас хотят посадить на 15 суток, наших активистов, а мы сегодня в Яблочный Спас, в общем, относимся ко всему с христианским милосердием. Сегодня такой день, когда мы, наверное, им прощаем все, но мы сейчас думаем не о себе, а о гражданах России, чьи права были нарушены фактически в нашем лице. Наша обязанность сегодня, в этот день, раздавать яблоки. Это Яблочный Спас.
Вечером яблочники намерены возложить цветы к месту, где 45 лет назад был взорван храм Преображения Господня на Преображенской площади. Это единственный случай массового сопротивления московских верующих в столице, окруживших в 64 году храм живым кольцом. Акцию, приуроченную к Яблочному Спасу, яблочники назвали «В Яблочный Спас защищаем от произвола». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях. Сегодня 18-я годовщина августовского путча. 19 августа 1991 года в Советском Союзе произошла попытка свержения президента СССР Михаила Горбачева. Его ближайшие соратники по КПСС объявили президента больным и создали Государственный комитет по чрезвычайному положению. О начале путча и о том, что в этот день передавала «Радио Свобода», рассказывает Данила Гальперович.
Навязчивое «Лебединое озеро» в телевизоре – это, пожалуй, первое впечатление советских граждан, проснувшихся 19 августа 1991 года и обнаруживших, что ими правит ГКЧП. Москвичи же, не только услышавшие Чайковского, но и увидевшие танки на улицах своего города, быстрее других сообразили, что все очень серьезно. Единственную независимую московскую радиостанцию «Эхо Москвы» путчисты попытались закрыть, правда, безуспешно. Сначала только благообразные дикторы центрального телевидения читали документы путчистов, но потом они и сами решили пообщаться с прессой. Вице-президент СССР Геннадий Янаев с дрожащими руками и бегающим взглядом пытался убедить журналистов, что все сделано правильно.
В этих условиях у нас нет иного выбора, кроме как принять решительные меры, чтобы остановить сползание страны в катастрофе.
Среди корреспондентов, отправившихся послушать членов ГКЧП в пресс-центр советского МИДа, был и журналист «Радио Свобода» Дмитрий Волчек, сразу же после пресс-конференции рассказавший о ней в эфире.
Геннадий Янаев на многочисленные вопросы о судьбе Михаила Горбачева отвечал столь уклончиво, что самые мрачные слухи о ситуации, в которой находится президент, в эти моменты казались оправданными. Впрочем, Янаев, так и не сообщивший, чем же болен президент, пообещал, что как только здоровье Михаила Сергеевича позволит, он тут же встретится со всеми желающими и даже вновь займет свой пост. Последнее было сказано столь вяло и безразлично, что сомнений не оставалось. Янаев говорит это для проформы, чтобы придать происходящему какой-нибудь благопристойный вид.
Гораздо увереннее Геннадия Янаева и его коллег в этот день вел себя президент России Борис Ельцин. Его речь с танка около Белого дома стала сигналом к организованному сопротивлению ГКЧП. Уже 19 августа стало понятно, что ближайшие дни будут, возможно, одними из самых важных в истории Советского Союза. Как показало время, история эта после 19 августа продлилась недолго. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
От российских тем перейдем к темам международным. Итоги переговоров президента США Барака Обамы с египетским лидером Хосни Мубараком и другие важные и интересные темы в нашей традиционной рубрике «Сегодня в Америке». Сейчас в эфире ее первая часть. Ведет рубрику корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Во вторник в Вашингтоне состоялась встреча президента Египта Хосни Мубарака с президентом Обамой. Президент Египта использовал свое первое за 5 лет появление в Соединенных Штатах для того, чтобы призвать Соединенные Штаты подтолкнуть Израиль к заключительным переговорам о статусе палестинского государства. Президент США попытался убедить Египет оказать давление на палестинцев, рассказывает Алан Давыдов.
Президент Египта Хосни Мубарак не был частым гостем в Вашингтоне в последние годы. Он не скрывал раздражение ближневосточной политикой Джорджа Буша, которую в Египте звали произраильской, равно как и напоминаниями представителей администрации Буша о необходимости соблюдать права человека в Египте. Новый президент США Барак Обама, избрав Каир местом своего обращения к исламскому миру в июне, на встрече с Мубараком поднял вопрос защиты прав человека, но обсуждал его, по словам помощников президентов, в более сдержанных, чем президент Буш, тонах. Принимая египетского президента во вторник в Белом доме, Барак Обама сказал, что его обнадеживают результаты последних усилий Соединенных Штатов по возвращению израильтян и палестинцев за стол переговоров. Обама считает возобновление мирных израильско-палестинских переговоров одной из своих ключевых внешнеполитических задач. У нас состоялся обстоятельный разговор о том, как дать свежий импульс процессу выхода всех заинтересованных сторон из нынешней ситуации, которая не устраивает ни израильтян, ни палестинцев, ни весь, думаю, регион в целом. Обама отметил ряд признаков прогресса в этом вопросе. Согласно сообщениям, Израиль готов приостановить постройку новых еврейских поселений на Западном берегу, а также ликвидировать ряд своих блокпостов в этом районе. Наблюдатель обращает внимание на то, что Обама, стремясь заручиться поддержкой Египта как стратегического союзника на Ближнем Востоке, не делает явного акцента на вопросе демократизации египетского общества. Живущий сейчас в США известный египетский диссидент, профессор политической социологии Саад-Эддин Эбрагим, убежден, что голос президента Обамы звучит недостаточно громко, когда речь заходит о политических реформах в Египте. Он предпочитает для достижения результатов применять тихую дипломатию за закрытыми дверями. Наши запросы высокопоставленным советникам Обамы о том, чего они добились для внутренней либерализации в Египте, они ответили, что немногого. Это разочаровывает, поскольку оставляет карт-бланш режиму Мубарака. Речь Обамы в Каире была воспринята очень благожелательно, но пора бы от слов перейти к делу. К удивлению журналистов, на совместной пресс-конференции президентов по итогам переговоров сам Мубарак поднял вопрос о правах человека в его стране. Мы обсудили вопрос внутренних реформ в Египте, и я сообщил президенту Обаме очень откровенно, по-дружески, о том, что я начал подготовку к президентским выборам на платформе, включающей политические реформы. Мы уже начали работу над ними. На это у нас чуть более 2 лет оставшихся до выборов. Еще одной важной темой переговоров Обамы и Мубарака была их совместная озабоченность ядерной программы Ирана, которая, по мнению лидеров большинства арабских государств, способна существенно изменить соотношение сил на Ближнем Востоке.
Визит президента Египта в Вашингтон, несмотря на подчеркнутое внимание, оказанное Белым домом редкому визитеру, лишь последний из серии визитов, нанесенных ближневосточными лидерами президенту Обаме. В последние недели в Белом доме побывали эмир Кувейта, министры иностранных дел Саудовской Аравии и Иордании. На взгляд многих экспертов, это оживление свидетельствует о том, что израильско-палестинский конфликт стал для новой администрации одним из приоритетных внешнеполитических вопросов. И она, в отличие от администрации Джорджа Буша, державшейся в стороне от посреднических усилий в течение нескольких лет, может предложить свой мирный план в ближайшее время. Вот что говорит известный американский политолог, президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сичерман. Президента Обаму убедили в том, что успех американского посредничества может быть гарантирован только если США будут рассматриваться как нейтральный участник процесса, а не сторонник Израиля. Поэтому Белый дом, к неудовольствию израильтян, сделал демонстративный акцент в своих посреднических усилиях на попытках добиться уступок от Израиля. Главное требование – заморозить строительство поселений на Западном берегу. Тем самым Белый дом держит равнение на план Митчелла, предусматривавшие в качестве предварительного шага к решающим переговорам прекращение строительства поселения и отказ палестинцев от атак на израильтян. Похоже, что это давление на Израиль дает результаты. Есть признаки того, что расширение поселений прекратилось. Теперь Обама пытается привлечь одного из главных ближневосточных игроков Хосни Мубарака в качестве союзника в давлении на палестинцев. Будут ли эти усилия успешными, непонятно. Но Белый дом пытается сделать все возможное, чтобы убедить две стороны вступить в завершающие переговоры о статусе палестинского государства. Насколько, как вы считаете, все-таки реальны шансы на успех или прорыв? Скорее всего, переговоры вновь упрутся в до сих пор неразрешимые проблемы статуса Иерусалима, права палестинских беженцев на возвращение в Израиль и даже будущего уже существующих поселений. Нет пока никаких признаков того, что обе стороны готовы к компромиссу. Тем не менее, если верить настойчивым слухам, Белый дом может в ближайшее время выступить со своим собственным планом мирного урегулирования, если обе стороны вновь окажутся неспособными договориться. После встречи с Бараком Обамой Хосни Мубарак публично заявил о том, что Соединенные Штаты намерены представить в ближайшие недели ближневосточный мирный план. Впрочем, пресс-секретарь Белого дома в не совсем дипломатичной манере дезавуировал объявление египетского президента, сказав, что ему лично ничего не известно о подобных планах Белого дома. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Все материалы, касающиеся международных, в частности, американских тем, естественно, и российских тоже, информационные статьи, аналитические, авторские колонки, публицистика, блоги, видеоблоги, радиовещания, новости, фотогалереи, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Так что читайте и слушайте «Радио Свобода». Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
До 25 возросло число погибших при взрыве у здания РОВД в Назране 17 августа. Более 100 человек получили ранения. Как сообщили в правительстве Ингушетии, среди жертв более 10 сотрудников правоохранительных органов. Тела еще 10 погибших пока не опознаны. В городе Амурск число погибших в результате взрыва бытового газа в 10-этажном доме, по последним данным, возросло до 3. Еще не менее 9 человек получили ранения. Среди погибших 13-летняя девочка. Спасатели продолжают разбор завалов, под которыми могут находиться люди. По меньшей мере 75 человек погибли и более 300 ранены в результате серии взрывов и минометных обстрелов в столице Ирака Багдаде. По данным полиции, атаки происходили одна за другой вокруг особо защищенной так называемой «зеленой зоны» и соседних районах. Люди, захватившие сухогруз «Арктик Си» с 15 российскими моряками на борту, требовали выкупа и за невыполнение их приказов угрожали взорвать судно, сообщает Министерство обороны России со ссылкой на членов экипажа. Сухогруз был перехвачен кораблем российских ВМФ во вторник в Атлантике. 8 человек, захватившие судно, задержаны, а экипаж «Арктик Си» в ближайшее время вылетит в Москву. Эксперты установили предварительную причину катастрофы двух истребителей Су-27, которая произошла в воскресенье в Подмосковье. Как сообщил исполняющий обязанности начальника вооружения ВВС России генерал Олег Бармин, к катастрофе привело, как он выразился, трагическое стечение обстоятельств. Действующий губернатор Свердловской области Эдуард Россель стал одним из трех кандидатов, которых «Единая Россия» намерена предложить президенту на пост главы региона. Такое решение было принято в среду на президиуме Генсовета партии. Срок нынешних полномочий Росселя истекает 21 ноября. Власти Грузии освободили 10 активистов оппозиции из списка, переданного на прошлой неделе представителями оппозиционных партий руководству грузинского МВД. В Кабуле завершилась операция по захвату группы вооруженных людей, напавших на банк в центре афганской столицы. Убиты 3 человека. Международный институт прессы, базирующийся в Вене, крайне обеспокоен смертью известного азербайджанского журналиста Наврузали Мамадова. 68-летний Мамадов умер в понедельник в тюрьме, где отбывал срок заключения по обвинению в шпионаже. Ну и, конечно же, вернемся к главной российской трагической теме последних дней. Речь пойдет об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Спасатели обнаружили сегодня тело еще одного погибшего. Число жертв достигло 13. Это сообщает МЧС, а Росстрах вот несколько часов назад сообщил о 18 погибших. Продолжаются поиски около 60 человек, которые считаются пропавшими без вести. В Хакасии объявлен траур, рассказывает наш корреспондент Екатерина Чернышова.
Первые похороны сегодня в Хакасии. В храмах республики проходят панихиды. Люди в Черемушках, поселке энергетиков, составляют собственные списки. В местном доме культуры работает психологическая служба. Здесь постоянно находятся родные тех, кто считается пропавшим без вести. Специалисты МЧС не дают прогнозов о возможной судьбе людей. Директор ГЭС Николай Неволько считает, что шансы найти пропавших живыми есть. Об этом он сказал на встрече с их родными.
В Маржале у нас 3 рабочих отметки, где основная масса персонала. Это отметка 315, это отметка 320, это отметка 327. И сейчас вода на отметке 324. Те, кто был на отметке 320, в принципе, там есть воздушная подушка. Порядка 2 метров воздуха.
Основной причиной аварии по-прежнему называют гидроудар. Об этом с высокой долей уверенности заявил министр МЧС России Сергей Шойгу.
Основная причина, понятно, это гидроудар. Причина этого гидроудара, ее предстоит выяснить. Здесь работает большая группа специалистов, экспертов. Я уже сказал, что работает лаборатория. Чтобы вы понимали силу воды, значит, вот то колесо, которое вырвало, так сказать, собственно, рабочее колесо, это 900 тонн.
На восстановление станции может потребоваться до 4 лет. Стоит отметить, что Черемушки с 15-тысячным населением работали исключительно на обслуживание ГЭС. Глава Хакасии Виктор Зимин заверил, что работу в связи с остановкой Саяно-Шушенской никто не потеряет.
Наше дело, как власти, принимать все меры к ликвидации и заботы о людях. Куда мы надеемся, и те вот разговоры, что с поселком, что это, ни в коем мере не будет того состояния, что сейчас люди не нужно будут все на улицу. Нет, все определили, решение принято, все они будут трудоустроены, также будет процесс восстановления, кто-то будет перепрофилирован, кто-то в той же функции будет работать. Плюс, я думаю, мы будем наращивать сейчас темпы восстановления, будут нужны рабочие руки. Ну, тем более, поселок имеет исторические корни, ну, куда этого поселка дети, ГЭС, самый крупнейший в Европе.
Однако авария в любом случае принесет серьезные экономические последствия. Одно из них – неизбежный рост цены на электроэнергию. Об этом сказал министр энергетики Сергей Шматко в ходе пресс-конференции на Саяно-Шушенской ГЭС.
Она будет расти, потому что дешевая электроэнергия Саяно-Шушенская ГЭС была заменена по факту
сегодня угольная генерация. Она гораздо дороже. Другое дело, что мы уже организовали работу по недопущению необоснованного роста цен. Надеюсь, выражаясь уверенность в том, что и генераторы, и потребители, так сказать, они смогут здесь проявить достаточно понимания этой ситуации. Но самый оптимистичный прогноз, который я слышал, это для конечного потребителя цена электроэнергии не должна вырасти больше на 5-7%.
Еще одна проблема, с которой столкнется не только Хакасия или Сибирь, но и вся Россия – это подготовка к зиме. По крайней мере, министр энергетики Сергей Шматко заявил, что авария внесет коррективы в работу всей энергосистемы зимой.
Это очень системная, серьезная авария, так сказать, и уже и в рамках того штаба, который мы сегодня проводили, уже ведутся работы по подготовке сценарию по прохождению энергетики всей страны зимой. Без сомнения, эта авария окажет самое существенное влияние, скажем, на прохождение нашей энергетики зимы и весенней. Почему? Потому что здесь еще есть весенний паводок, который очень существенно, скажем, здесь оказывает влияние на стабильность работы.
Еще один аспект аварии экологический. На Енисее выше и ниже плотины установили боновые заграждения, чтобы пятно машинного масла, которое образовалось после аварии, не могло распространиться. Однако сегодня все люди в Хакасии говорят только о возможной судьбе пропавших. Добавлю, что в столице республики Абакане отменили день города, запланированный на 22 августа. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Разговор о ситуации вокруг Саяно-Шушенской ГЭС продолжим после короткого объявления.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Нашу программу продолжит рубрика «Сетевые разговоры». О чем разговаривают блогеры на русском, на английском, какие события сотрясают благосферы, благосферу мнения авторов интернет-дневников, известных, не очень известных и никому неведомых. Сегодня одна из главных тем – ситуация вокруг Саяно-Шушенской ГЭС.
В российском сегменте «Живого журнала» вчера вечером стартовала кампания по выведению в топ сообщения, размещенного пользователем «Рухакасия». Меньше чем за час эта новость попала практически во все френд-ленты.
В затопленном машинном зале Саяно-Шушенской ГЭС слышны стуки людей. Они находятся в так называемых воздушных карманах, пустотах, куда не проникла вода. Люди находятся на глубине 4 метра. Точная отметка – 321 метр. Водолазы, работающие в затопленном машинном зале, не могут добраться до умирающих людей. В затопленном зале ничего не видно из-за технического масла и обломков. Откачать воду из помещения нереально. Есть один способ спасти людей, его на условиях анонимности предложили специалисты ГЭС. Закрыть водосброс ГЭС и полностью открыть затворы на Майнской ГЭС поблизости. Уровень воды в машинном зале понизится на спасительные 4 метра. Вода сама покинет помещение.
Пользователь «Рухакасия» – новичок в «Живом журнале». Аккаунт был создан в марте текущего года, и сообщения его читают меньше сотни юзеров. До публикации в ЖЖ это же сообщение появилось на сайте «Новый фокус». Вот что пишет об этом сайте пользователь Н. Петрова.
Сомнительные это СМИ. Как СМИ, насколько понимаю, не зарегистрированные. Юзает на своем сайте логотип скончавшегося в 2004 году журнала «Русский фокус». Только вместо «русский» написали «новый».
В комментариях ее мнение поддерживает «Плутовство 007». Это типичный городской фальшсайт, производимый Объединенным гражданским фронтом. Однако распространению сообщенных новым фокусом сведений не помешали ни сомнительность сайта, ни сомнения в безопасности предложенного выхода из ситуации, ни многочисленные опровержения, как технического, так и политического характера. Последних появилось немало. Пользователь Лорд пишет.
Уважаемые френды, история, уже получившая название «Курск-2» и попавшая в массированный перепост, вызывает у меня нехорошие подозрения. Она напоминает очередной оппозиционный фарс, тем более, что один из ее подписантов – хакасский оппозиционный журналист Михаил Афанасьев, лауреат премии Сахарова, член местного отделения УГФ Каспарова. Активное участие в распространении информации принимают блогеры из несистемной оппозиции, в том числе небезызвестная Марина Литвинович. Все вокруг фашисты и монстры, всем удобнее всех убить, и только мы. Знакомая история называется «Демонизация власть придержащих». Вот только в руководстве ГЭС сидят люди, которые работали с пропавшими без вести бок о бок. Кажется мне немного необоснованным полагать их лишенными всяких человеческих черт. Да и в целом на станции работает отнюдь не только руководство. Что, всех заставили молчать?
Бесспорным остается одно. Россияне испытывают информационный голод по поводу случившегося и готовы верить неофициальным сообщениям скорее, чем официальным СМИ. Итог подводит юзер X-Ray.
Если есть хоть один шанс из тысячи, что в затопленных помещениях ГЭС остаются живые люди, нужно бить во все колокола. А после 10 лет Путина для такой информации достоверность можно оценить примерно в 50%. Тем более, что явных технических ляпов в ней нет.
В блоге ближневосточного корреспондента нескольких американских газет Диона Ниссенбаума настоящий репортаж, причем с одного из самых известных мест в мире, с контрольно-пропускного пункта Эрец между Израилем и сектором Газа. Газа уже довольно давно находится в состоянии, так сказать, полублокады. Палестинцы обвиняют израильтян в том, что они фактически лишили их связи с внешним миром. Израиль указывает на то, как правящая в секторе радикальная исламистская группировка Хамас относится к еврейскому государству. Дион Ниссенбаум отправился в Эрец, и вот что он пишет.
«Мы заперты на ничьей земле, на КПП, загнанные в специальные электронные ворота безопасности, то есть находимся перед последней дверью между Израилем и Газой. Люди прибывают с обеих сторон. Немолодая палестинка сидит в инвалидном кресле в душной тени полуразрушенного бетонного тоннеля. Один из палестинских секьюрити, работающих с багажом, облачен в оранжевый жилет. Он рассказывает мне истории о том, как ему жилось во время зимнего израильского наступления. В его истории полно всяких бум-бум, многозначительного присвистывания и воспоминаний о конечностях, оторванных шрапнелью. Кто-то жмет кнопку сигнала, и почти бестелесный израильский солдат по ту сторону границы кричит с интонациями развозчика пиццы, что откроют уже через несколько минут. Минуты превращаются в час. Надо сказать, что Хамас продолжает бюрократизировать процесс пересечения границы. И хотя списки путешествующих до сих пор написаны от руки на блокнотном листке, будто мы на каком-то полустанке на Диком Западе в 19 веке, Хамас заставляет заполнять специальные карточки для пересекающих границу.
В блоге Marbury, где, если верить его авторам, представлен британский взгляд на американскую политику, любопытный комментарий на разворачивающиеся в США острые дебаты по поводу предложенного Бараком Обамой плана решительной реформы системы медицинского страхования. Шум в Америке поднялся большой. Республиканцы обвиняют президента то в социализме, то в фашизме. И все из-за того, что он намерен ввести некое подобие всеобщей полугосударственной медицинской страховки, потеснить в этой сфере частный бизнес и, соответственно, попытаться точно определить размеры медицинской помощи, которую бесплатно может получить гражданин США. Вот из-за последнего и разгорелись страсти. Оппоненты заявляют, что Обама обрекает стариков чуть ли не на смерть. Демократы, естественно, не остаются в долгу. Они обвиняют республиканцев в том, что те подкуплены частным страховым медицинским бизнесом. Свою лепту внесла и неудачливая кандидат на пост вице-президента страны Сара Пейлин. И вот в блоге Marbury читаем.
Между делом я обратил внимание на то, как Сара Пейлин отметилась в дебатах о здравоохранении. Все, что она сделала, добавила в споры еще немного безумия, написав в бессвязном посте на Facebook что-то по поводу комитета по вынесению смертных приговоров. После чего эти комитеты, будучи всего лишь слухом, стали важным аргументом в дискуссиях, предметом сенатских размышлений, весомых редакционных статей и миллиона других блокпостов. Уже было сказано, что Пейлин лучше бы убраться и подучить где-нибудь основы политики, только после этого она сможет подняться до уровня серьезных политических дебатов в Америке. Но, быть может, эти дебаты сами спустятся на ее уровень.
Так что, если верить блогу Marbury, это еще вопрос, то ли Саре Пейлин следует подтянуть свою политическую культуру, то ли американской политической культуре следует быть ближе к народу. По крайней мере, к тому народу, который, как ей кажется, олицетворяет Сара Пейлин.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели обнаружили сегодня тело еще одного погибшего в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, сообщили в МЧС России. До 25 возросло число погибших при взрыве у здания РОВД в Назрани 17 августа. В городе Амурск число погибших в результате взрыва бытового газа в 10-этажном доме, по последним данным, возросло до 3, еще не менее 9 человек получили ранения. По меньшей мере 75 человек погибли и более 300 ранены в результате серии взрывов и минометных обстрелов в столице Ирака на Багдаде. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит культурная тема. В Московском театре на Малой Бронной премьера спектакля «Аркадия». Пьесу Тома Стоппарда поставил художественный руководитель театра Сергей Голомазов, рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Действие «Аркадии» происходит в XIX веке и в конце XX. Англия, поместье Сидли Парк. В полном согласии с английской традицией два детектива, один умный и проницательный, другой недобросовестный, не очень талантливый, ведут расследование. Правда, в нашем случае они не сыщики, а литературоведы. Они реконструируют жизнь Байрона. Великий поэт несколько дней провел в Сидли Парке, поэтому внимание специалистов привлечено к этому месту. Между тем, «Аркадия» – одна из самых сложных пьес мирового репертуара, настоящая интеллектуальная головоломка.
Септимус, а что такое карнальные объятия?
Это обхватывание руками мясной туши.
И все?
Нет. Еще бараньи лопатки, оленьи ноги, птичьи, женский плоть.
Это грех?
Не обязательно. Но когда карнальные объятия греховны, да, миледи, это плотский грех. Мне казалось, вы искали доказательства последней теоремы Ферма.
Ну, это слишком сложно. Лучше покажи, как ее доказывать.
Ну, этого не знает никто. Я рассчитывал занять ею ваш пытливый ум хотя бы ненадолго, пока прочитаю сочинение вашего гостя, господина Чейтера, возносящее хвалу любви. А стихи его столь нелепы и несообразны, я предпочел бы не отвлекаться.
Наш господин Чейтер написал стихи.
Даже полагает себя поэтом. Однако, боюсь, в вашей теореме куда больше карнального, чем в его сочинении «Ложе С».
Теорема Ферма, теория детерминизма, второй закон термодинамики, принцип неопределенности, просвещение и романтизм, поэзия и ландшафтный дизайн – это не полный перечень тем, которые обсуждаются в пьесе Стоппарда. Все события, следует из логики произведения, связаны друг с другом. И если бы в усадьбе леди Крум не остановился погостить Байрон, то никто ничего не узнал бы ни о любви Томасины, девочке, наделенной незаурядными математическими способностями, к домашнему учителю Септиму, ни о ее трагической гибели, ни о том, как сам он превратился в отшельника Сидли Парка. Все научные дискуссии выводят нас на очень серьезные проблемы. Одна из них – свобода воли. Томасина хочет составить такую систему уравнений, которая разом определила бы судьбу всего вокруг. Вторая – конец света, каково делает тщетными человеческие усилия. Только, в отличие от средневековых людей, наши обитатели Аркадии выводят апокалипсис из естественных причин, вроде тепловой смерти Вселенной. Третья – теория хаоса, из которой следует, что малейшие изменения могут иметь самые непредвиденные последствия. Томасина приводит в пример рисовую кашу, в которой можно размешать ложку варенья.
Пудингу совершенно все равно, в какую сторону ты его крутишь. Он розовеет, розовеет, как ничего не бывало. Правда, странно?
Ничуть.
А по-моему, странно. Размешать не значит разделить. Наоборот, все смешивается.
Миледи, так же и время. Вспять его не повернуть. Коли так, он все время двигается вперед и вперед, смешивается, смешивается, превращая старый хаос в новый, снова и снова, и так без конца, чтобы ваш пудинг стал абсолютно неоспоримо, я бы сказал, безвозвратно розовым. Вот и рассказ. Именно это называют свободой воли или самоопределением. Пожалуйста, вернитесь к теореме Ферма, миледи.
И самую существенную роль в пьесе играет второй закон термодинамики. Цитирую, тело отдает свой жар и конец. Допустим, разбиваешь мечом стекло. Можно собрать кусочки стекла, но не теплоту, которая выделилась. Она улетучилась. Из этого два героя пьесы делают разные выводы. Значит, вселенную ждет гибель, думает один. Теплота смешалась с миром, говорит второй. И он с точки зрения Стоппарда прав. Девочка умерла, ее не воскресить. Но тепло ее любви продолжает обогревать вселенную. На словах, которые приведены в буклете фестиваля, Сергей Гламазов понимает все точно так, как и я, но замысел и воплощение – вещи разные. Пьеса Стоппарда так устроена, что нельзя перенести ее действие в другое время или из Англии во Францию, например. А в спектакле английские аристократы выглядят как персонажи комедии Гоголя, Грибоедова и Островского. Актеры тарахтят текст, и его смысла невозможно разобрать. Английская остроумная речь, традиция Уайльда, Голдсмита, Шоу подается как жирная шутка, и под грубой буфонады, к огромному сожалению, оказывается погребена лирическая романтическая история. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слышите постоянно то китайский язык, то испанский, то еще какой-то. И перевести вот это звуковое назвучие – абсолютно невозможная вещь.
Поверх барьеров музыкальный и поэтический образ Нью-Йорка.
Спи, поэт, ты сам не сносен, убаюкивай свой страх. Это билдингская осень в темно-бронксовых лесах.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И этот час нашей программы завершит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Сообщение о том, что американцу Альфреду Гонсалесу предъявлены обвинения в хищении номеров 130 миллионов кредитных карточек, спровоцировало много вопросов и совсем немного ответов. Известно только, что год назад Гонсалеса подозревали в краже лишь 40 миллионов номеров, и что у него было по крайней мере два сообщника-россиянина, находящихся вне пределов действия американского правосудия. Вместе с тем, это дело спровоцировало серьезные вопросы о безопасности интернетной коммерции и вообще торговли. Слово Владимиру Морозову.
Одно время стражи порядка думали, что Гонсалес их информатор. Он доносил на хакеров, но параллельно воровал и сам. Гонсалес обвиняется вместе с двумя россиянами, имена которых пока не сообщаются. Полагают, что они могут находиться в России или в других странах и поэтому пока недоступны для американского правосудия. Жулики проникали в компьютерные системы крупных торговых фирм и размещали там программу, которая выдавала им информацию о кредитных карточках покупателей. Иногда хакеры просто перехватывали незашифрованную информацию, которую магазины передавали в банки. Пострадали известные сети магазинов 7-Eleven, Hannaford Brothers и многие другие крупные компании. Год назад общая сумма потерь оценивалась в 400 миллионов долларов, но может оказаться в несколько раз больше. Хакеры сбывали номера украденных кредитных карточек в другие штаты, а также в Голландию, Латвию и на Украину. Сколько продали из 130 миллионов, пока неизвестно. Но вот моя знакомая считает себя одной из пострадавших. На мою карточку купили холодильник и разную электронику, что мне вовсе не нужно. Адрес у покупателей такой, что я там не только не жила, но никогда и не бывала. Авеню Хоу в Бронксе. Как украли мои данные, понятия не имею. Она отделалась легким испугом. А что, если бы потратили не 800 долларов, а десятки тысяч? Почему это происходит? Вот мнение основателя Центра по борьбе с интернетным воровством Линды Фолли. Одна из причин в том, что компании плохо охраняют бесценную информацию о своих клиентах. По мнению Фолли, особо уязвимы небольшие рестораны и магазины. Они экономят деньги и не покупают новейших систем защиты для своих компьютеров. Эксперт считает, что потребители должны защищать себя сами. Без особой нужды никому не сообщайте номера своих кредитных карточек и счетов. На всякий случай купите шреддер и с его помощью уничтожайте банковские отчеты, счета за электричество и прочие финансовые документы. Что касается хакера по фамилии Гонсалес, то если его вина будет доказана, то ему грозит пожизненное тюремное заключение. Но пострадавшим от этого не легче. Тем более, что многие другие жулики гуляют на свободе. По данным исследовательской компании Javelin Strategy and Research, за прошлый год случаи такого рода воровства увеличились на 22%. Эксперты опасаются, что при таких высоких темпах роста скоро на свете вообще не останется необворованных граждан.
Что больше всего беспокоит экспертов в связи с этим делом? Ян Рунов взял интервью у Дэвида Коппола, сотрудника института Independence в Колорадо.
Американские эксперты говорят, что Гонсалес и его российские сообщники не были компьютерными гениями. Сама система плохо защищена. Вполне возможно. Система защиты данных, в том числе и сверхсекретных, далеко не совершенна. Китай, например, не раз пытался войти в компьютерные сети Пентагона. Не для того, чтобы тут же вывести их из строя или нанести какой-то другой серьезный ущерб, а скорее с целью разведки. И мы до сих пор не знаем точно, насколько успешными были эти попытки. Всему виной слабая система защиты? Иногда плохая защита, иногда умные хакеры. Теперь гонка вооружений ведется в киберпространстве. Это борьба между создателями компьютерных вирусов и создателями программ по защите от вирусов, между искушенными хакерами и искушенными программистами, работающими над защитой корпоративных секретов. Главный обвиняемый Альберт Гонсалес – бывший осведомитель правительственных органов. Осведомители – это обычно преступники, согласившиеся сотрудничать с органами правопорядка. Иногда это люди, решившие порвать с прошлым и искренне готовые помочь правительству. Иногда это те, кто затевают двойную игру. Новая история с кражей номеров кредитных карт еще больше насторожит потребителей. Верно. Например, человек делает покупку в магазине 7-Eleven. Сеть этих магазинов оказалась жертвой хакеров. Кассир магазина может быть честным человеком. Допустим, все сотрудники корпорации честные люди, но они не в состоянии уберечь всех своих покупателей от кражи их кредиток. Сам покупатель должен быть постоянно настороже, проверять кредитные счета, свою кредитную историю и при малейшем подозрении, что кто-то воспользовался его счетом, сообщать в кредитную компанию. Опасаясь кражи личных данных, американцы все чаще отказываются от удобств технической революции, предпочитают расплачиваться наличными вместо кредитных карт, оплачивают счета не по интернету, а по старинке по почте, отказываются от услуг, при которых надо сообщить номер своей карточки социального обеспечения и так далее. Мы все чаще оказываемся перед выбором между самозащитой от преступников и удобствами. Надеюсь, удастся найти золотую середину.
С Дэвидом Коппелом, сотрудником Института Independence, беседовал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Все материалы, касающиеся американских дел, международных, российских, наши информационные статьи, новости, аналитические статьи, публицистика, блоги, видеоблоги, фотогалереи и, конечно же, радиовещание, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Так что читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы возвращаемся в эфир. Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о продолжающейся на самом деле истории вокруг сноса черкизовского рынка в Москве. Поговорим о том, как некоторые сочинцы борются против олимпийского строительства в своем городе. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, так что оставайтесь на наших волнах.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Погибший на Максе летчик еще 2 года назад рассказывал, как они в своей эскадрилье из нескольких самолетов собирали один.
Комментарии экспертов.
Капиталы уходят по-российски.
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев о красном сухом.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.